Сегодняшняя наша тема – это христианское учение о спасении. Я надеюсь, мы успеем сегодня эту тему разобрать. Тема достаточно сложная, поэтому вы не стесняйтесь задавать вопросы. Вот, пишите записочки, даже если вам кажутся ваши какие-то недоумения нелепыми, наивными, не знаю, глупыми. Смущаться не надо, здесь все свои, и мы здесь призваны как бы уяснить христианское учение, поэтому вы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Для начала маленькое объявление. В прошлый раз у нас был приглашенный лектор, отец Александр Пелин, вот, известный саранский священник, ректор духовной семинарии, известный саранский, в городе Саранске он живет. Вот, поэтому, соответственно, кто не был, сегодня значительно больше народа, соответственно, могут у нас на сайте посмотреть. Записанное видео вы можете посмотреть. Ну, это было такое введение в наш курс «Введение в богослужебную традицию». Вот. Он так немножко рассказал об истории красивыми картинками. Ну вот, я очень надеюсь, что где-то в конце ноября этот курс мы начнем. Если все сложится удачно, то лекцию начнет отец Асаф, наш насельник. Игумен и Асаф Полуянов. Я бы очень хотел, чтобы он хотя бы половину курса прочитал этого. А может быть и больше, если у него получится. Так вот, теперь о христианском учении о спасении. Ну, для начала немножечко повтор. Итак, мы с вами уяснили в предыдущий раз, что человек создан по образу и подобию Божьему, что по своему состоянию человек – это храм Духа Святого. Да? То есть в сердце человек может быть Бог. Вот Бог, так сказать, сотворил человека уникальным, это венец творения, и человек призван и может быть богоподобным. Это совершенно уникально и ни с чем не сравнимо, соответственно, среди всех сотворенных Богом существ. Христианство утверждает, что нормальное состояние человека – это святость. Это, опять же, очень важный момент. Да, вы его как бы пометьте. Потому что многие религиозные системы, и в том числе там, восточные, и даже некоторые течения психологические, они говорят несколько иную картину. Там мы вот, скажем, знаем учение фрейдизма. Когда я учился в начале 90-х в институте, эта тема была очень популярна. У нас вот в институте был такой факультатив по философии, где можно было там выбрать 3-4 предмета, примерно так, как сейчас, не знаю, там в школах основы православной культуры. Выбирают наряду со светской этикой, основами ислама и так далее, исламской культуры и так далее. Так вот, там подавляющее большинство молодежи ходило, соответственно, на фрейдизм. Вот там разговор идет о чем? Что по мысли Фрейда в человеке есть некое вот бессознательное, которое наполнено первобытными инстинктами. Да, там убийство, зла, ну там много всяких совершенно диких комплексов, извращений и так далее. И это как бы, ну, как бы нормальное состояние человека. Вот. Но жизнь как бы в социуме, она человека вот так вот облагородила, и он эти как бы инстинкты загнал, не знаю, там, внутрь себя. Да? То есть вот система приблизительно, я ее немножко утрирую, но она приблизительно такова. То есть здесь совсем другой подход. То есть говорится о том, что человек, ну, грубо выражаясь, изначально, ну, злой, изначально такой вот наполнен всякими звериными инстинктами, жаждой зла, а, так сказать, некий социум, его волей, он это все сделал. Христиан говорит совсем о другом. И это очень надо понять и услышать, что наоборот, что человек, он изначально добр, любвеобилен и прекрасен. И очень важно подчеркнуть, что это касается не только духовной или душевной стороны человека, но и телесной. Да? Господь Бог творит человека из души, духа и тела, с вами говорили. И тело также прекрасно, тело также совершенно, тело также есть добро. Это опять же важно подчеркнуть, потому что когда недавно я эту же тему проговаривал и рассказывал у нас в воскресной школе родителям, то один из родителей, ну даже такая у нас была маленькая дискуссия. Да, и вот родители говорят о том, что он все-таки понимает, что человек, да, он говорит, вот, ну в Библии же написано, что он сотворен по образу и подобию Божию. Ну, Бог же есть дух, да, ну, соответственно, человек был духовным. Ну, вот. Вот. А как бы, когда мы читаем дальше, вот на прошлом раз мы читали с вами о кожаных ризах, да, и говорили, что это некие ризы, которые вот в том числе могут говорить о том, что Господь Бог закрывает вот духовный мир от человека, прикрывает его, чтобы через него человек не был уловлен дьяволом. Да? А это вот кожаный риз, как раз это наше тело. Вот такая у него концепция. И вы знаете, достаточно популярная, опять же, тема, потому что во многих восточных культах тело – это некое зло, это то, что ведет человека в погибель. Да, есть там, опять же, системы дуалистические, которые тоже вот борьба этих двух начал. Это все не соответствует православному вероучению. Это все не соответствует тому пониманию, которое мы имеем. И это очень важно, что человек сотворен, еще раз говорю, из тела, души и духа. Да, и когда мы говорим о нашем Спасителе, то он воспринял природу человека. Да, и когда я говорил с этим родителем, я говорю, ну тогда мы легко можем подпасть под анафему, под ересь. Тогда зачем же? Если человек – это нечто духовное, тогда и Иисус Христос – это некий призрак. Это только людям казалось, что он ходил, говорил, что-то делал, а на самом деле это ничего не существовало. Это Бог там такую картину просто строил для людей. Ну, соответственно, через это все домостроительство нашего спасения, безусловно, разрушается. Также, опять же, очень распространено, что люди мыслят будущий рай как тоже нечто только духовное. Да, и говорят, ну как вот, вот это рай, это наши души, где-то там пребывают с Богом. Это, опять же, ну, неверный подход. То есть, безусловно, ну, можно там дискутировать и говорить о некой другой материальности, да, которая присутствовала в раю, да, который был у Адама и Евы. Можно говорить о некой другой реальности того материального мира, который нас ждет уже в Царстве Христа. Но это все, как бы, как вам сказать, и действительно, может быть. Мы знаем, что Иисус Христос по своему воскресенье, да, проходил сквозь закрытые стены, окна, двери. Да, то есть его ученики осязали, он, чтобы доказать свое материальное, съел, но тем не менее это какое-то нечто новое, да, мы можем сказать. Но принципиального отличия нет. И здесь очень важно подчеркнуть, что христианство учит о всеобщем воскресении, да, когда в последний день все люди воскреснут и обретут свои тела. И в этих телах придут на суд Божий. Вот. Ну, кто-то пойдет, соответственно, в рай, кто-то в ад. Это, опять же, отдельная тема, которую мы рассмотрим. Но важно подчеркнуть, что христианский рай, он материален в том числе. То есть это не значит, что после этого снова Господь Бог заберет там наши души, а тело снова куда-то в землю. Нет, Вот это будет новое тело, новая земля. Ну, как бы, здесь как бы природа материи, как мы можем, ну, скажем так, предугадывать, что ли, она как-то тоже изменится. Да? Как, в принципе, она и изменилась. Мы знаем, что грехом человеческим, вот, последствия грехопадения касаются не только человека, но и всей земли. Там это читаем в Библии. Но это очень важный момент. Я его еще раз подчеркиваю, что человек, значит, трехсоставен, что все в нем хорошо, что человек призван к богоподобию, и что нормальное состояние человека, когда в сердце его Бог. Да? Значит, теперь кратко мы повторим тему грехопадения. Значит, вот эти прекрасные, сотворенные Богом первые люди, Адам и Ева, они живут в раю, находятся в общении с Богом, им дается несколько заповедей. Да? Заповедь о размножении, о умножении жизни, заповедь о управлении, можно так сказать, землей. Да? Господь Бог призывает Адама нарекать имена всему живущему. Да? Мы уже такого управителя. Вот. И ну да, заповедь как бы о познании окружающего мира и Бога. И, соответственно, заповедь о невкушении плода от дерева познания добра и зла. Мы с вами уже говорили, что здесь самый главный момент – это свободная воля человека. То есть дело даже не вкушение от дерева, которое, скорее всего, там, большинством толкователем мыслится как просто одно из деревьев, ничем как бы не примечательное. А дело в прислушании воли Божьей. Дело во грехе. Да, христианство учит о грехе как неком действии, которое идет против воли Бога. Вот так, а не иначе. То есть человек, если живет согласованно с волей Божией, он находится в святости. Если человек противоречит Богу, идет против него, он совершает грех. Так вот, человек сознательно отверг Бога, человек захотел жить сам, в нем взыграла гордыня, самость, змей искусил первых людей, он оклеветал Бога, сказал, что он обманывает вас, люди. Ну вот, люди поверили, но вкусили. Когда Бог пытался призвать людей к покаянию, первые люди, к сожалению, этот призыв отвергли. То есть мы с вами говорили о том, что надо говорить скорее о том, что не Бог изгнал Адама и Еву из рая, а то, что Адам и Ева сознательно несколько раз, несмотря на все увещевания Бога, и знали его из своего сердца, и заказали, ну, как бы, и захотели свой некий путь. И как бы сами ушли из рая. Так вот, мы с вами говорим, что случилась такая вселенская катастрофа, и человека она коснулась в первую очередь. Человек расстроился, да, стройная такая, стройный ход его жизни прервался, да, значит, различные вот стихии, дух, душа, тело вышли из подчинения одно другому, как-то стали в разные стороны. И самое главное, что в жизнь человека проникли страсти. Вот. Человек стал что-то желать, вот, желать того, что невозможно исполнить. Вот как отец Петр метко пишет, что духовное начало в человеке, оно бессмертно, бесконечно. И, соответственно, во все желания человеческие вот проникла эта бесконечность. То есть человек все что-то бесконечно желает, но бесконечное желание невозможно удовлетворить. И поэтому мы что-то желаем, что-то исполняется, мы сразу желаем другого. Или этого же, но еще больше. И как бы нету конца. Вот мы желаем, желаем, желаем. невозможно. Ну, соответственно, мы читали сами Феофана Затворника, он очень красиво пишет о вот этой катастрофе, что человек совершенно, ну, не знаю, такой термин, например, разгармонизировался, скажем. Все стало плохо. Так вот, человек подпал под влияние греха, проклятия и смерти. Теперь мы говорим о спасении. Значит, мы с вами прочитали, еще опять же на прошлом уроке, давайте сейчас я этот маленький отрывок зачитаю, что Господь Бог дал первое такое предназнаменование будущего спасения. Потому что Господь сказал змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову». Вот. То есть, или по другому прощению, он будет поражать тебя в голову. Ну, дальше мы не читаем. То есть, вот, ну, все древние толкователи христианские и современные, они мыслят вот это как таким первым обетованием Спасителя. И мы с вами, опять же, насколько я помню, говорили, что Ева это обетование восприняла первые люди. Да, и мы знаем, что когда Ева родила Каина, она даже назвала его так, как человека, который надеялась будет вот этим спасителем. Но все произошло гораздо хуже и плохо. Мы с вами знаем, что тот грех, который совершили Адам с Евой, он, естественно, людьми не наследуется. Мы с вами должны это тоже понимать. Да, то есть за грех Адама мы не отвечаем. Но, к сожалению, мы наследуем последствия грехопадения. Да, то есть это можно воспринимать даже как такую некую наследственную болезнь. То есть вот люди стали болеть, стали умирать. Ну, умирать в смысле у них стала душа отлучаться от тела. Они стали удобно преклонны к греху, к страстям, да, стали как бы хуже контролировать себя сам человек. И все это мы наследуем. Мы как бы можем посмотреть на свою природу, последить там за своими поступками, и как-то вот у нас, думаю, что несложно это в самом себе все увидеть, эти все сложные моменты. Так вот, человечество оказалось в таком состоянии. Ну, вот Господь Бог, который, ну, скажем так, предвидел падение человека, он, соответственно, приготовил путь о том, чтобы спасти человека. Иногда много вопросов говорится о том, почему там Господь Бог избрал такой путь для спасения человека. Почему, не знаю, почему он допустил то или иное действие. Здесь надо сказать сразу, что ну, эти вопросы, которые мы задаем Богу, они, ну как вам сказать, в каком-то смысле бессмысленны. Да, и в Библии есть такие замечательные строки, еще в Ветхом Завете, да, о том, что глина, как смеешь ты там задавать вопросы горшечнику? Да, ну, и в таком роде. То есть это достаточно странно, с высоты нашего там разумения, там, так сказать, пытаться понять, почему Бог делает так или это. И наилучший путь здесь является в том, что мы как бы выясняем волю Божию, да, и как бы на этом успокаиваемся. Мы понимаем. Кроме того, тут очень важный момент, о котором надо сказать, что, безусловно, там, во власти Бога все. Да, и мы с вами об этом тоже говорили, когда говорили о Боге. И Бог мог бы отменить все эти последствия грехопадения просто. Да, просто взять и отменить. Но, с одной стороны, Слово Божие не приложено. Да, то есть вот Господь Бог изрек некие слова относительно человека, и они выполняют. Почему так? Я еще раз говорю. Потому что, ну, вот так, так Бог хочет. Что Он Слово говорит, и, соответственно, не изменяется. И потом, поэтому, когда Христос приходил, Он говорил, что я не пришел как бы нарушить Ветхий Завет. Я пришел его исполнить. То есть все, что там говорится, оно принимается. Но есть новый путь. Так вот, Господь Бог, Он придумал лучший, наилучший способ спасти человека. Но для этой цели необходимо было подготовить тот народ, который был. Это очень важный вопрос. И вся ветхозаветная история – это история подготовки человечества к принятию Спасителя. Потому что мы с вами достаточно легко можем посмотреть и увидеть, что бы было бы, скажем, если бы Спаситель пришел раньше. Да? Ну, мы можем посмотреть на Адама, который, несмотря на то, что Господь Бог говорит ему там, где вы, да, люди? То есть это как бы первый вопрос, который обращает Господь. Ну, по идее, так сказать, первые люди могли сказать, да, это мы здесь, мы согрешили, съели от того дерева, который ты нам запретил, вот теперь очень в расстройстве, не знаем, как показаться там на твоем лице. Но люди не делают такое как бы, несмотря на этот призыв к покаянию, не отвечают. Они говорят, вот мы ноги, мы от тебя спрятались. Тут говорит, кто вам сказал, что вы ноги? Понимаете, второй вопрос, да, там, третий вопрос, наконец, там, четвертый вопрос, прямой. Говорится, не, ты не ел ли от того дерева, которое тебе запретил? Ну, видно совершенно вот эту совершенную невосприимчивость Адама к покаянию, какому-то изменению. А то же самое мы видим с вами у сына первенца, да, Адама и Евы, Каин. Да, то есть он, ему Господь Бог делает предупреждение, да, помните или нет? Он ему говорит. В общем, Бог предупреждает, не будем читать, и говорит, что Каин, в тебе есть злое, не надо, чтобы оно обладало тобой. Отойди от него, я тебе помогу. Ну, Каин не захотел, он пошел в поле, позвал своего брата и, значит, соответственно, его убил. Да, и когда Господь Бог, опять же, в попытке ну, как-то призвать Каина к покаянию, спрашивает его о брате, тот Богу просто дерзит. Просто откровенно совершенно. И через это мы видим степень как бы помрачения ума вот, первых людей. Да, и мы совершенно можно быть уверенным, если бы Спаситель там пришел раньше, ну, это люди просто пошли бы его и убили без долгих разговоров. Поэтому, соответственно, Господь Бог выбирает народ. Израильский народ для того, чтобы в нем явить Спасителя. Значит, иногда тоже возникает вопрос, ну а почему вот израильский народ, чем другие плохие народы? Почему такой вот, почему Бог такой нечестно так поступил? Ну, здесь надо тоже ответить на вопрос можно так, что с одной стороны Бог выбрал Израиль, но с другой стороны надо понимать, что Израиль выбрал Бог. То есть те люди, ветхозаветные праздники, это они вот из окружающих народов, из окружающих людей, они явили себя. Верность Богу, любовь к Нему, доверие. И мы видим это, что человеку там говорит, иди из этой земли, не поймешь куда. Человек встает и идет. Понимаете? Ну, а как иначе? Соответственно, ну вот потомкам таких людей им были даны обетования, был особый промысел Божий о народе, чтобы в этом народе было как можно больше праведников. И прошло вот несколько тысячелетий, мы можем прочитать об этой истории в Ветхом Завете, наполненных постоянными напоминаниями о Спасителе. Да, и мы можем вообще говорить, что такое Ветхий Завет. Это, по сути, некий договор, ну так, в кавычках скажем, между Богом и избранным им народом, да, и народом, который избрал Бога, да, о том, что этот народ приготовит прямые стези Господу. То есть народ готовится к принятию Спасителя. Все ожидают Мессии. То есть это основной завет. А о том, что народ блюдет себя в чистоте, в послушании к Богу, для того, чтобы пришел Спаситель, наконец, для всего человечества. И прошло действительно несколько тысяч лет, пока мир явился удивительный человек. Да? Простая еврейская девушка Мария, да, которую мы величаем Пресвятой Богородицей и которую славим славнее херувимов, серафимов и прочих чинов ангельских.
Ну, не просто, а без сорок семей.
Ну, поймите, какую вещь. Мы говорим сейчас о том, о человечестве Марии. Понимаете?
Ну, а я о чем? Я тоже человечество. Царица.
Нет, ну какая царица? Царица – это совсем о другом. Ну, вы путаете, условно говоря, некую родословную.
Да, я про нее
и да. И путаете царицу. Она что, была царицей?
Ну, она же из царского рода была.
Ну, и что из царского рода? Миллион человек был. И что? Всего было там 12 колен Израилев. Ну, о чем мы будем говорить? Вопрос же не об этом. Если бы там, Мария была царицей в реальности, это был какой-то другой разговор. Так? Это была просто скромная девушка, которая внешне отличалась именно своей добродетельностью, послушанием Бога. И когда она услышала Божий призыв, она его не отвергла. Это очень важно. Так вот, когда вы говорим о спасении, о домостроительстве нашего спасения, то мы должны понимать следующую вещь, что человечество, вот такой я образ применил, находилось в неком болоте, да, в плену, как я вам говорю, проклятия, смерти и дьявола. И оно там тонет. Значит, соответственно, если мы с вами видим группу людей, которые тонут в болоте, да, и, так сказать, она их затягивает, как бы помочь люди сами себе в болоте не могут. Да. Мы с вами знаем разные такие истории художественные, да, про барона Мюнхгаузена, который сам себя вместе с лошадью вытянул из болота. Вот, очень так смешно, интересно, весело. Но это как бы образ, понятно, фантастический абсолютно. И человек сам себя внутренних сил спасти не мог. Спасти человека мог только Бог, который находится на твердой земле, протягивает человеку руку, и человек может либо откликнуться на этот призыв, либо нет. И поэтому второе лицо Святой Троицы, Бог Слово, пришел на эту землю. Бог воплотился, вочеловечился. Бог принял свою ипостась человек. Это очень важный момент. Принял человека полностью. Да, вот с душой, с духом и с телом. Почему так много ожидать?
Ну, то есть много времени совпадения людей, да, еще не Господь послал там.
Так я уже об этом сейчас как раз говорил, что народ был, тут два момента. Во-первых, не явился такой человек, как Пресвятая Богородица. Это же должен быть человек, который архангел Гавриил говорит, что Дух Святый найдет на тебя. И ты родишь святого. И она говорит, да будет мне по слову твоему. То есть, понимаете, это очень важный момент. Этого человека, во-первых, не было. Во-вторых, вы поймите, что Спаситель был, вы знаете, убит. Он очень тяжело принимался многими людьми. даже в израильском народе. И промысел Божий вел народ. То есть должно было, то есть мы с вами видим по результатам, да, пожалуйста, выключите телефон, если не трудно. Мы с вами видим по результатам, что христианство, да, впервые возникло 2000 лет назад. В Израиле оно осуществило некое победное шествие на земле. Там мы знаем, что там вся империя была христианской. Там мы с вами знаем, что почти не осталось народов, которым не было бы проповедано Евангелие там, в первое тысячелетие. Понимаете, то есть вот мы видим как бы плоды этого дела. Если мы говорим, что это раньше, я вам скажу, народ был просто не готов, некому было проповедовать, это не было бы принято. И ведь вы послушайте, ну, как бы почитайте, скажем, знаете, были такие в первых веках называемые апологеты. Да, это были некие, в основном, римские граждане, часто философы, ну, вот, например, Иустин философ, которые пытались как-то для окружающих их римских граждан вот донести слово, да, о Христе. И они достаточно часто обращались к, опять же, и философии, и так далее. И они, так, ну, кто-то все время говорит, это тяжело, честно говоря, друзья. Давайте, тема, еще раз говорю, сложная. Если кому-то очень прям суперзвонок, можно же выйти осторожненько и там решить все вопросы. Так вот, они говорили о том, что Бог не только действовал как бы в Израиле, но даже среди вот от окружающих, не знаю, там, греческих философов, им как бы ростки истины, некие отголоски, они давались, понимаете? И говорилось о том, что все человечество что-то жаждало что-то, понимаете? Потом, когда говорится о вот такой потрясающем распространении христианства, ну как, вы же забываете, это же невозможно было бы еще там за 500 лет, там, за 1000 лет до этого. Потому что не было Римской империи. Понимаете, там был единый язык, не знаю, дороги построены. Понимаете, единое как бы культурное пространство. Понимаете, все, цивилизованный мир, он был как бы един. Понимаете, можно было очень легко попасть там, не знаю, в Испанию, проповедовать, и как бы люди тебя, ну как бы поняли. Потому что существовало некое единственное, единое культурное пространство. Этого тоже не было. Все. И в этом, опять же, особый промысел Божий. Да, что есть предуготовление, да, людей, есть их ожидания, чаяния. Чего-то. Мы с вами знаем вот о неких каких-то мудрецах с Востока, которые пришли ко Христу. Это же тоже как бы не просто так. Понимаете? Это отражение некой чаяния, что были там на Востоке, они не знали даже истинной религии, истинного Бога, но они вот что-то ждали, что-то такое открывалось им в их даже, может быть, совершенно несовершенных там религиозных системах. Кто такие эти волхвы? Ну, тут можно много там об этом там, говорить. Ну, в том числе и о том, что это вот такая потрясающая вещь. Поэтому здесь времена, сроки, их знает только Господь, и мы можем только, ну, из общей логики говорить об этом. Но она такова, что народ, человечество не было готово ранее, не было условий для принятия проповеди, и не было человека, через которого могло бы вот так вот тоже осуществиться домостроительство спасения. Вот. Ну вот, 2000 уже с небольшим лет назад это все совпал. Значит, Иисус Христос пришел в этот мир, да, стал человеком. В Иисусе Христе мы имеем две природы: совершенного Бога, совершенного человека. Да? Иисус Христос родился, мы знаем там, обстоятельства его рождения, тоже в обыкновенной, простой, можно сказать, еврейской семье, Дева Мария, ее обручника Иосифа. Значит, до 30 лет не выходил на проповедь, в 30 лет вышел на проповедь, проповедовал, совершал чудеса, и в конце концов был, соответственно, по навету схвачен и распят. Очень чуть такой мучительной и тяжелой казни. И, соответственно, на третий день воскрес. Это история, которую мы знаем. Если мы подходим с точки зрения учения о спасении, то говорится о том, что Бог пришел на землю, вочеловечился и в самом себе Иисус Христос исцелил нашу падшую природу. То есть вот все люди, они наследуют вот такие последствия грехопадения Адама. В их составы проникает тлен, вот эта удобопреклонность к греху и так далее. Но вот Иисус Христос сам себе исцелил. То есть у него природа исцеленная. И теперь возникает вопрос следующий. Ну, Иисус Христос был 2000 лет назад. Да? Ну, он что-то такое делал, очень хорошо все. Мы читаем о его учении, читаем заповеди блаженства. Но как нам самим воспринять и усвоить эти плоды Христового воскресения? Как вот эту природу исцеленную мы можем получить? Да, правильный ответ – через причастие. Да, здесь очень важный момент, когда мы говорим о спасении человека Богом. Мы говорим о том, что Христос, Он предлагает Себя, Свою исцеленную природу нам, вкушая которого мы можем спастись и исцелиться. Единственное, что мы с вами говорили, что все обетования Божии, они сохраняются. То есть после того, как мы крестимся, да, миропомазываемся, причащаемся, мы по-прежнему болеем, мы по-прежнему умираем, нас по-прежнему мучает страсть. Но здесь мы можем видеть некую тоже божественную педагогику в этом, потому что первоначально вот это райское состояние Адаму и Еве дано как бы даром. А теперь, чтобы получить, да, вот это исцеленное состояние, мы должны потрудиться. И для этого человеку дана жизнь. Теперь мы, значит, соответственно, живем в этом мире, мы, так сказать, ведем духовную жизнь, боремся со страстями, ну вот, пытаемся взращивать себе добродетели, молимся Христу, да? И самое главное, что составляет вообще смысл, мы действительно ходим в причастие. Да, в причастие получая как бы освящение нашей жизни, нашего человечества. Всем понятно домостроительство нашего спасения?
Нет.
Непонятно. Тогда давайте, время у нас немного, к сожалению, мы в следующий раз продолжим, но давайте все-таки тогда к вопросам перейдем. И то, что я хочу рассказать вам дальше, в следующий раз скажу. Да.
Вот ваша лекция, прослушала лекцию Осипова, значит, цель и смысл жертвы Христа – это исцеление первородного повреждения, то есть вот, которое произошло в результате…
Там два все-таки смысла, если без крайности. Один смысл – это оправдание, а второй – освящение нашей природы.
А оправдание что
значит? Ну, оправдание – это, ну, как бы, знаете, когда человек нарушил заповедь Божию, между Богом и человеком возникло некое, ну, как не знаю, там, такой термин – средостение. То есть, понимаете, нечто, что является как бы преградой в наши отношения. Понимаете? И поэтому, когда, ведь о Христе говорят в том числе как о жертве, да, и мы с вами знаем Ветхий Завет как некое предуготовление, да, к принятию Христовой жертвы, да, там приносились жертвы вот, животных и так далее. И Но Христос – это некая жертва за грех, вот за это средостение. Понимаете, то есть в своей крайности, там, в некоторых, скажем, средневековых построениях в католицизме, это как бы доведено, ну, до некий, как бы, вот, не знаю, чуть ли не торговые отношения. То есть вот Бог получил такое жесткое, ну, как бы рану, обиду нанесенную. И вот эта, так сказать, нанесенная, не знаю, рана, обида, она нуждается в удовлетворении. И как бы Иисус Христос ее как бы приносит. Ну, здесь, может быть, православие такую жесткую формировку не принимает, хотя, опять же, об этом споры ведутся. Некоторые достаточно считают, что это вполне приемлемо. Но, тем не менее, мы не должны это, по крайней мере, сбрасывать это полностью со счетов. То есть, безусловно, вот это оправдание всего человечества, да, в лице Иисуса Христа, в том числе тоже человека перед Богом, оно должно было совершиться. Иисус Христос его совершил своей жизнью, своим послушанием Богу. Он оправдал, как бы, будучи человеком, он, как бы, понимаете, он новый Адам, он дал новую жизнь, он новый, как бы, человек. И вот то, тот акт вот, отвержения Бога, который был, вот он как бы его перечеркнул, не знаю, так можно сказать. Но вы говорите о втором, об освящении, да. Но я просто на всякий случай, чтобы было понятно.
Ну, вот это же такой основной вопрос, это просто главный постулат православия и вообще христианства, да?
Ну, один из главных. Первый про Бога Троицу.
А, Христос, да, вот и Иосифа, где все тоже. Христос в том числе называется новым Адамом. И как бы верующие в Него становятся, ну, как бы сопричастны,
да,
к природе через
причащение. Да.
Но не только мы грешники, даже святые, ведь они же не стали от этого бессмертными, они же не восприняли вот это новое тело Христа, которое он получил. Вот как бы Бог его усовершенствовал через его мучение, и он получил новое тело, вот это тонкое тело, да, которое первоначально было Богу задумано для Адама и Евы.
Ну, это...
Святые ведь не получают от нового Адама вот это тело, они все равно смертными остаются.
Ибо во грехе роди меня, мать моя.
Нет, вы, пожалуйста, не кричите, давайте выслушайте вопрос. Выслушайте. Значит, смотрите. Да-да-да.
Продолжим. И вот это тело, оно, его же получат уже только после воскресения. И получат все, не только христиане, я так понимаю, получат все. В чем тогда смысл, получается, жертвы Христа и вот этого его усовершенствования, получения...
Почему все его получат? Вот эта мысль не очень понял.
Ну, я так поняла, что все получат, мы все изменимся, как говорит апостол Павел.
Нет. Не все. Почему это? Нет. Подождите. Смотрите. Во-первых, вы говорите о том, что почему не происходит, ну, условно говоря, сразу изменение человека. Да? Ну, во-первых, Иисус Христос что? Он же умер, да, и потом воскрес. Да? Это первый момент. Соответственно, обетование Божие говорит о том, что люди умрут. Да, душа у них родится от тела. Значит, соответственно, все люди должны умереть. Обетование Божие говорит о том, что, соответственно, в природу человека проникнут грех, страсти и тому подобное. Да? Оно сохраняется. Значит, теперь Иисус Христос приходит в этот мир, в самом себе исцеляет нашу природу и предлагает ее нам для того, чтобы мы могли спастись. Вы мне говорите, почему, вкушая этой природы нового Адама, мы мгновенно не меняемся, ваш вопрос. Я вам говорю, что это божественная педагогика. Да, что теперь, чтобы получить, мы должны потрудиться и доказать своей жизнью приверженность Богу и приверженность сделанному нами выбору, да, скажем, в таинстве крещение. Да? То есть я, честно говоря, не очень понимаю, в чем здесь ущербность, как бы, этой логики. Но Бог теперь сразу не дает вот, То есть, а хочет, чтобы мы потрудились. Он хочет, чтобы мы ходили. Потом, когда вы говорите о причастии, ну, вы должны понять, что это же не то, что его эффекта, ну, я в кавычках скажу так, а то, что благодатных даров от причастия нет. Это же неправда. Не знаю, ну, каждый на себе, конечно, может проверить, если мы как-то готовимся, воспринимаем, Бог нам помогает. И христиане как бы живут причастием. И, ну, не знаю, любой человек, который ведет мало-мальски какую-то активную духовную жизнь, он скажет, что только причастие его поддерживает, что много искушений, страстей, и что, да, человек все время, не знаю, там, причастился, ну, там, не может там прожить, сколько дней живет, все равно какой-то, не знаю, там, какие-то очень большие праздники, они, может, только мыслью как-то, может быть, резким словом надо грешат. Там. Другие люди как-то похуже что-то уже делают. Но смысл в том, что хочется остаться вот в этой святости по своему Богу, но ни у кого не получается в том числе. Но если человек, условно говоря, там годами не причащается, он, как правило, вообще в смертные грехи впадает. Это очень частое, скажем, явление, опять же, что человек вроде бы и верит и так далее, а раз, вот он не смог, потому что не было Христа, который его поддерживал. Он как бы посчитал, что для ведения этой жизни Христоса не нужен. И заметьте, вот опять же, когда мы читаем молитву «Отче наш», вот прочитайте все там древние толкования, начиная там с Тертуллиана, Киприана Карфагенского, не знаю, там всех других. Они там первое значение, вот у Киприана я отчетливо помню, он говорит о том, что это прежде всего причастие. Да, это мы его просим каждый день, чтобы нам Господь давал, чтобы мы через причастие доверяли, держались Христа, были верными Христу, чтобы они уклонились, чтобы это у нас было. А то, если у нас не будет, там, значит, все, мы как бы впадем, отступимся от Бога и будем долго-долго плакать. То есть это некий процесс. И Бог, да, действительно, нам дает этот процесс. Он нам не дает сразу вот исполнение этого демонстрация спасения. Да? А говорит о том, что соединяясь с Ним, мы воскреснем с Ним, да, в новой природе. Мы воскреснем с Ним для Него, для жизни с Богом. Вот о чем идет разговор. Когда вы, опять же, говорите ну, о дальнейшем, ну, вы поймите, люди же могут не воспринимать эту природу. То есть человек может, к примеру, ну, там, вообще никогда не причащаться, жить совершенно непотребно против своей совести. Мы с вами говорили, что Господь Бог дал людям совесть, да, что вот этот Дух Божий, да, в который нормально норму человека, да, то, что он есть, и любой человек, у него есть жажда Бога, понимаете, вот есть жажда, любого человека он как-то хочет. Что есть совесть, которая оценивает его поступки. Апостол Павел говорит, что люди вне закона, они совестятся по внутреннему закону их совесть. Да? Ну, соответственно, он там не знал, жил по-скотски, ну, как бы, извини, брат. Другая ситуация, человек был, он вроде как бы причащался, но все равно жил по-скотски. И он как бы не смог плоды воскресения воспринять. Он все равно остался, ну, как бы, ну, вот, все. Он просто не сможет воспринимать эти плоды. Если он их не воспринимал, значит, ну что мы можем сделать?
Ну, воскреснут все, ну, допустим, хорошо, христиане, православные, воскреснут в новом теле совершенно, без смерти.
Ну, вы поймите, смотрите, это такой тонкий момент, я вам не готов ответить. Я даже думаю, что богословие об этом не говорит. Мы говорим о всеобщем воскресении, но такой проработанности, как? Может быть, мы в своих сперва воскреснем, а потом будет некий переход. Я как бы, знаете что, вам скажу, что я что-то даже об этом не читал. Не могу сказать, какие построения были даже предположительны. Но в любом случае, это достаточно вопрос, понимаете, такой, как вам сказать, ну, не то, что не подвластный, но не проработанный, скажем так. Об этом ничего подробно не говорится. Нет такого учения о Христа, Евангелии, в котором это как-то подробно говорит. И в этом плане, ну, мне кажется, здесь пытаться найти какую-то логику, ну, а какой смысл? Неужели мы как-то не доверяем Богу? Ну, как бы, я просто не понимаю. То есть, какая идея? Хочется именно понять, но можем построить. Хочется понять, да?
Четкость какая-то была, какая-то система, потому что непонятно.
То есть непонятно именно процесс, что люди, да, после воскресения, как потом будут делиться, да, и как у него будет природа. В какой момент, конкретно в какой момент эта природа исцеленная будет нами получена? Этот момент непонятно.
Вот взял грехи на себя. Какие грехи? Вот Осип, например, в своей лекции делит три вида грехов, да? Это первородный грех, то есть, ну, камень, это называется первородное повреждение нашей природы.
Ну, первородная падшесть, как угодно. Да, да.
Есть вот тело совершенное, мы получили тело смертное, страстное и тленное. Да? Грех родовой. Грех родовой и грех личный еще, собственный. Получается, что, с одной стороны, вроде бы говорится, Христос взял все грехи мира на себя. И что же? Ну, он уже как бы заплатил жертву. И мы можем творить все, что угодно. За все уже уплачено вперед. Да? Вот. С другой стороны, вроде бы, согласиться нет.
Нет, ну, посмотрите, послушайте. Я понял. Подождите, смотрите. Здесь какой момент? Что? Смотрите, вы упор делаете в, ну, как бы в моменте вот как бы жертвы Христовой, да, и спасения человека, исцеления его природы. А я вам говорю, перенесите свое внимание на наше усвоение этих плодов Христового воскресения. Да пожалуйста, все сделал, все наши грехи, все уже прощено, все, за всех и всегда. Ну нам-то что с этого? Мы с вами говорили, вот есть человек, допустим, да? Он себе стяжал страсти. Да, вот он ходит, не знаю, там, убивает, насилует. Вот. Дальше что? Понимаете, он эти страсти себе стяжал. Потом он умер. Да, душа его разлучилась телом. Он, значит, не может их, значит, соответственно, реализовать, свои эти страсти. Потом он, соответственно, не знаю, там, соединился с телом, все равно не может воспринимать. Он мучается, страсти мучают. Он хочет реализовать свои желания, а не может. Он сделал себя таким. Бог ему неприятен. Он ему неприятен. Просто неприятен. Он не хочет. Знаете, когда люди собираются, допустим, злые, завистливые. Если в их компании окажется человек, допустим, он будет всех раздражать. Они будут все сразу ненавидеть, с первого взгляда. Понимаете, сделал все, что просто он самим своим, он даже ничего им не делает. Он уже их злит. Понимаете? То же самое здесь. Вы говорите... Ну, допустим, Христос все его грехи готов взять. А ему-то что? Он все равно откажется от Бога. Понимаете? Суд здесь, ну, как бы, можно воспринимать, там, будем мучить, там, на сковородку. Но это, как бы, хорошо там сковородки, пожалуйста. Кому нравится, может употреблять, но здесь же хуже. Человек сам, он не стяжал себе что-то, чтобы полюбить Бога. Бог же насиловать никого не может. Бог желает всем спасения. Без учения. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Мы знаем это. Он каждому протягивает руку в болоте. Дай руку выйти. Но человек это не может воспринять. Понимаете? Не может воспринять эти плоды. Он не может. То есть главное не в том, что сделал. Бог назад сделал все. А теперь, он говорит, теперь потрудись и стяжи в себе что-то, чтобы я тебе мог помочь. Чтобы исправить твою природу. Если человек в себе самом что-то создал, чтобы Господь, ну, как бы, мог исцелить его природу, он ее исцеляет. А если человек сделал все или там не все сделал, то это просто невозможно, Бог человека насиловать не будет. Понимаете? Мы же об этом же говорили.
Свободу не отнимает.
Он свободу не отнимает. И поэтому человек не может это воспринять. Вот здесь как бы логика в чем. Понимаете? Понимаете, здесь вещь достаточно сложная. По вашим вопросам я готов что-то пытаться почитать, если вас этот момент как-то интересует. Вот в следующий раз доложусь. Ну, не знаю, может быть, как-то это вам помогло. Первое. Если мы души, почему тогда при спасении мы пойдем не в духовный мир Богу, а приобретем снова тела, только, возможно, другой материи? Так я же... Нет ли здесь противоречия? Мы при жизни должны рождаться духовно, но духовный мир не попадет. Ну вот смотрите, я еще раз говорю. Мы не души. Я же вам сказал еще раз. Мы люди. Нет творения. Понимаете? Есть, смотрите, мир ангелов. мир ангелов, он некой духовности. Есть мир материальный. Да? Есть животные, у которых есть душа, и наконец есть человек, у которого есть дух, который может быть храмом Духа Святого. Понимаете? Значит, человек, он как бы ценен. Это совершенно нормально у него, что он имеет две руки, две ноги, голову, кровь по жилам течет. Понимаете? Нормально, что у него есть душевное стремление. И нормально, что в сердце его живет Бог. Ну, нормально. Понимаете? Теперь мы говорим, он должен развиваться духом. Человек должен развиваться в комплексе полностью. Вот, не знаю, это там следует. Вот у нас центр называется духовного, там, патриарший центр духовного развития детей и молодежи. У нас такие даже были лет 10 назад, мы разрабатывали там основные положения, там, концепции духовного развития человека. И там человек понимает, что человек существо цельное, целостное, что человеку необходимо развиваться и духовно, и душевно, и телесно. Понимаете? Это нормально. Если человек, не знаю, делает гимнастику по утрам, не знаю, катается на велосипеде.
Да?
Что?
Меня не отрицает. Мы души, тело физическое, или нет?
Так нет в том-то
и дело.
Смотрите. Смотрите, человек, вы поймите, существо глубоко цельное. Понимаете? В нем нельзя отрезать душу, дух. Он целостный, понимаете? Целостный. Его нельзя вот так вот. Он одно. Понимаете, мы можем, я вам говорил, что главное, я вам какую вообще нарисовал, смотрите, так сказать, ну, для понимания, вы понимаете, вообще это тайна достаточно большая. Но я вам сказал, что человек это личность. Личность, вот лучшее определение личности – это образ Бога. Вот лучшее. Может, много-много разных там, психологических, но лучшее – это образ Бога. Так вот, я вам говорю, есть личность, она цельна, это личность. Понимаете? А есть проявление личности в духовной сфере, в душевной, в телесной. Понимаете? Если вы вот так посмотрите на человека, то вы не можете, это душа, как скорлупа в теле, этого нет. Есть личность, вообще нет ничего. Есть проявление личности там, по отношению к Богу, по отношению к каким-то вот нашим чувствам и так далее, там, всяким психике, да, и по отношению вот к материи. Это наше всего лишь проявление. И, соответственно, вот есть личность. Ну, как бы, при чем здесь? Она, как сказать, может быть богоподобной потенциально, а может не быть. Мы, наоборот, против идти от Бога. Вы говорите, надо развиваться душевно, в человеке душа. Но это как-то...
Я не отвергаю физическое развитие. Я просто говорю о том, что суть спасения в чем? Вы должны приблизиться к Богу же духовно, да? В каком-то духовном, наверное, качестве. Не в физическом же нас снова сделают там совершенно.
Да нет, вы поймите, что...
Мы умираем, да? Там дух или что-то уходит, или Бог, как вы говорите, брать там или в ад. Там будет воскресенье.
Но будет воскресенье. Что
за будет воскресенье?
Будет воскресенье, мы снова станем полноценной личностью. Куда мы попадаем? А я думаю, что мы никуда не попадаем. Я думаю, что вы поймите, что... Да нет, смотрите. Ну, смотрите, у Бога время, время есть? Для Бога время. У Бога времени нет. Нет, у Бога нет. Такого понятия нет, поймите. У него нет понятия такого. Понимаете? Поэтому, когда мы умираем, понимаете? Мы что, вы думаете, мы сидим такие и ждем там, и мучаемся. Вы думаете, это так? Я вот думаю, что мы сразу, бац, и все, и мы уже на страшном суде стоим. И уже все, которые уже через 5000 лет, это все, ну, как сказать, вещь непринципиальная. Может быть, там есть какие-то периоды, может, пока там вот душа от тела отличается, она еще совсем еще как-то вот здесь как-то мы это... Ну, это, понимаете, это какие-то гадания непонятные. А здесь главное что? Что мы призваны реализовать в себе образ Божий. Понимаете?
Тогда я не понесу спасение. Я думаю, что мы как-то все-таки станем, ну, как бы духовными существами, да, но в итоге. И если Господь нас создал, да,
ну, а почему?
Нам даже новые совершенные тела, мы уже стали, ну,
Нет, я согласен, что непонимание есть. Вот смотрите. Ну, вот смотрите, здесь мы опять же говорим о чем. Не, ну послушайте, все батюшки говорят о духовном, потому что дух есть притялище, ну, дух святаго. То есть мы можем, о чем мы можем говорить? То есть нормальное состояние человека, но если вы хотите вот так, понимаете, ну, человек это не матрешка. Еще раз, вы поняли, что он не кладет. Но мы можем говорить, что человек может, ну, как бы сказать, вот, ну, все святые, они пытаются уподобиться Христу, да, Спаситель, да, быть таким же добрым. Мы христиане все, мы призваны. Что говорит Христос? Он говорит, станьте, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. Понимаете? Он говорит именно об этом. Значит, мы призваны к богоподобию. Христос говорит, что Он готов, да, вот в церкви, в таинствах, особенно в таинстве причастия, прийти к нам и помочь нам решить эту задачу. Да, мы можем говорить о синергии, то есть совместном делании человека и Бога. Значит, соответственно, когда мы говорим о неком райском состоянии человека, это райское состояние что-то в том, что человек, ну, так сказать, пускает обратно Бога в свое сердце, состояние гармонии его улучшается, у него, значит, дух, который постоянно взаимодействует с Богом, управляет душой, душа управляет телом. Это находится в строгой гармонии, в радости. Значит, соответственно, человек живет на земле, новой земле, может быть, измененной, но на земле. Вы говорите, в чем смысл? Ну вот, будем встречаться с вами, славить Бога, радоваться. Ну а что еще делать? Потом, понимаете, счастье, Бог же бесконечен, Он абсолютное благо, Его можно бесконечно узнавать, исследовать, беседовать. Как бы мы будем находить в этом радость и радоваться. Ну, понимаете, когда мы говорим, что это? Ну, вот апостол Павел сказал, что знал некого человека, который был восхищен до третьего неба, да, поближе к Богу, и там говорит, что там, не видел того глаз человеческий, не слышал того уха, что уготовил Бог любящим его. Ну, как сказать, мы не можем это сказать. Мы можем это познать в таинстве вот, причастия, в некой христианской жизни. Но когда мы требуем, вот что это будет, мы можем только сказать одно, что всякое отвержение вот, тела, как понимание просто, вот знаете, оно не присутствует в христианстве. Понимаете?
То есть по-христиански получается, что спасение в какой-то новой обетованной земле, в новых телах, да? В каких-то материях, да?
Ну, что значит новое? Это некое, это наше тело, но некое новое, да. Ну, некое новое тело. Так, друзья, давайте прервемся, а то некоторые спешат.